по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1248-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Я хочу сразу предупредить, буквально за последнюю минуту, ко мне звук приходит с некоторыми перерывами. Я надеюсь, что это было только ко мне и только за последнюю минуту. Так что надеюсь, что на эфире сегодняшнем это не отразится, но наши звукорежиссеры знают, что делать в данном случае. Если будут серьезные проблемы, тогда просто запустить предзаписанную часть эфира, сделать это пораньше, чтобы не мучить никого из наших слушателей выпадающим звуком. Вот. Но пока надеюсь, что все в порядке. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Сегодня мы с вами читаем Откровение Иоанна Богослова. Мы с вами в удивительнейшем месте. В нашем анонсе, в нашей группе ВКонтакте и Facebook я написал: «Церковь уходит в небеса». Наверняка вспомните, кто постарше, вспомните фильм, у которого было очень похожее название. Напишите, кстати, в комментариях. Вот, да, кто куда, а церковь все-таки уходит даже не в небо, а именно в небеса. И это гораздо-гораздо круче. Вот, значит, мы с вами сегодня почитаем ваши письма, почитаем ваши комментарии. Тут есть интересные комментарии. Мне очень нравятся некоторые вещи, которые вы написали. И, с другой стороны, есть вещи, которые позволяют нам побеседовать на темы, связанные с Откровением Иоанна Богослова. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии, а также в других местах, где вы нас смотрите и слушайте. И я напомню, что особенно сейчас, когда у нас уже достаточно много эфиров вышло, все-таки 1248 сегодня, как-никак, напомню, что вы можете послушать наши уже вышедшие эфиры также в нашей группе ВКонтакте и на нашем сайте theos.fm и в нашем приложении. Это может быть весьма полезно. Вот, мы с вами говорили о природе церкви. И это важно как раз сейчас, в связи с тем, что она уходит в небеса. Вот. И мы говорили с вами о том, что книга «Откровение Иоанна Богослова» – это книга сложная. Галина Матвеева из Израиля, которая, кстати говоря, мне очень понравилось, Галина пишет свое имя на иврите. Вот. И прямо вот приятно. Да, так вот Галина пишет: если сложная книга, это очень интересно. Если сложная книга, это очень интересно. Да, действительно, когда есть о чем подумать, есть о чем поразмышлять. Но тогда же возникает еще одно искушение, о котором мы сегодня будем говорить, тоже в связи с вашими письмами, в связи с вашими комментариями. Это искушение рассматривать все как такое иносказание. Или видеть, воспринимать в этом, скажем так, видеть это как нечто такое туманное, непонятное. Галина напоминает нам также, что где двое или трое собраны во имя Иисуса, это церковь. Я бы сказал, это часть церкви. Это часть церкви Христовой. Она ведь еще должна функционировать как церковь. Важно, чтобы она выполняла функции именно церкви. Малая группа может выполнять функции церкви, но есть вещи, которые гораздо лучше делать именно в большой общине, в общем собрании, в общении вместе со всеми другими верующими. Вот, опять-таки, малая группа в 2-3 человека может принимать причастие одна. Но это противоречит самому, это может противоречить также самому смыслу причастия. Почему она это одна делает? А что, у нее нет возможности делать это вместе с другими христианами? Почему они должны отделяться от всех остальных? Одно дело, если это, не знаю, какая-то деревня, в которую только-только пришли христиане, только-только начали проповедь Евангелия. А другое, если это какая-то группа, которая всем остальным сказала, что вы нам не нужны, вот мы тут втроем будем собираться. Но опять, кстати, да, возвращаясь к замечанию Галины, группа, которая так сказала, уже не может сказать, что мы собираемся во имя Иисуса Христа. Они сказали, что им Церковь Божия неинтересна и не нужна. Поэтому и, соответственно, дальше вопрос о том, будут ли они церковь. Нет, конечно, не будут. Нет. Я о другом. Я о том, что очень важно, когда мы собираемся вместе, да, с одной стороны, понимать, что Господь среди нас, а с другой стороны, не пренебрегать церковью, чтобы не было этой ситуации. Вот мы сейчас вместе помолились там, в семье. Да? Семейная церковь – это важная история. Именно семейная церковь в такой формировке. Но семейная церковь есть часть общей церкви, часть церкви Христовой. Об этом забывать не надо. Галина также напоминает, когда Иисус сидел в храме и смотрел на сокровищницу, он обратил внимание прежде всего на бедную вдову. Да, потому что эта вдова как раз делала во имя Божие. Вот она жертвовала именно во имя Божие, а не ради чего-то. Тут опять мы приходим к тому, а ради чего ты это делаешь? Если ты это делаешь во имя Божие, это одна история. Если ты это делаешь для того, чтобы прославиться, для того, чтобы больше Господь воздал. Такое есть, кстати, даже в некоторых христианских группах. Я жертвую для того, чтобы получить еще больше. Не для того, чтобы послужить, а для того, чтобы получить. К сожалению, этому порой даже учат. И это недопустимо. Вот. Но когда мы служим Господу, тогда действительно мы служим, и Он меняет наше сердце, Он меняет наши мотивы, Он очищает нас. Вот, интересный комментарий был от Виталия Терлецкого. Виталий пишет, где вы читаете вот об этом, где написано все вот это церквям, кроме ангелов, кроме вестников, кроме ангелов церкви. Да, вот это обращено именно к ангелам церкви. И дальше пишет Виталий, при чем тут церкви в вашем изображении, если послания посланы ангелам? Будто нет братьев в них, могущих говорить истину. Или дистанция с церковью обрушилась. Я не понял, часть, вот будто нет в них, вот эту часть вашего сообщения, будто нет в них братьев, которые могут говорить истину. Вот. Ну, объясните, если что, если будет возможность. Смотрите, вначале вы пишете, при чем тут церковь, если послания обращены к ангелам. А дальше в конце вы пишете, или дистанция обрушилась. Мой вопрос. Какая дистанция? То есть дистанция, конечно, есть. Да, между Богом и людьми, разумеется, дистанция есть. Но при этом Христос – это жених для церкви. Христос – это глава тела церкви. Какая дистанция между телом и головой? Он шея, понимаете, есть. Тут соединение, а не дистанция. И если я правильно понял вас, Виталий, вы исходите из того понимания, я встречал это понимание, кстати, оно достаточно странное с моей точки зрения, но я встречал это понимание, когда говорят о том, что вот эти письма, эти послания адресованы ангелам, следовательно, к церквям они не относятся. Это Господь говорит с ангелами церквей. Юрий напоминает, думаю, когда Иоанн обращается к ангелу такой-то церкви, напиши, он обращается таким образом к пастору этой церкви, потому что ангел означает служитель, скорее вестник все-таки, тот, кто служит людям в данной церкви, а ангелос, тот, кто несет весть Божию в данной церкви. Но давайте так, давайте все-таки немножко с другой стороны к этому подойдем. Мы об этом говорили, я полагаю, что Виталий либо не согласен, либо подключился позже. Но я хочу сейчас пойти несколько другим путем. Вот от противоположной мысли, да, давайте примем интерпретацию, причем есть в начале мысль, которая побуждает нас эту интерпретацию принять. Вы пишете, а вы говорите, значит, это обращено к ангелам, и действительно, вторая глава, первый стих. Ангелу Ефесской церкви напиши. Так, значит, послание. Давайте допустим, что оно к небесному ангелу. И есть дистанция. И тогда, как вот в том толковании, о котором я говорю, это книга, обращенная к ангелам. И ангелы эти стоят за церкви. Ангелы эти ведут битву за церкви. Вот Виталий, кстати, пишет об этом. Ангелы нужны, когда есть угроза смертельная церкви, а власть ангела – это власть города. Посему, кто борется молча, тот и побеждает. Опять не понял серединку насчет власти ангела, власти города. Но интерпретация такая известна. То есть, здесь, в принципе, здесь ничего нового нет. Это ангелам, скажем так, вторая и третья главы в этой интерпретации, как четвертая и следующие главы, это возможность заглянуть в небеса и увидеть конкретно то, что делается в небесах. И мы с вами об этом будем говорить. Так и вторая и третья главы, это возможность увидеть некое общение, некую коммуникацию между Иисусом Христом и, внимание, вот в этой интерпретации, я не согласен с ней, но вот в этой интерпретации, небесными ангелами, которые опекают те или иные церкви. То есть Иоанн должен написать слова, потому что Иисус говорит ему, Иоанну. Это получается, что эта коммуникация проходит даже не напрямую, а через Иоанна. Он должен написать слова ангелам церквей, находящимся в небесах. Вот таким образом, действительно, получается вот эта дистанция. И тогда, когда, собственно, такая интерпретация бывает, говорят о том, что мы до конца ее понять не можем. Потому что в беседе между Иисусом и ангелами есть, поскольку Бог безграничен, да, разум Бога, мудрость Бога, знание Бога безграничен, да и Бог, в принципе, безграничен. Получается, что здесь есть вещи, которые мы не можем понять. Вот, теперь давайте сопоставим это послание, это понимание, эту трактовку с самим библейским текстом. Ангелу Эфесской церкви напиши. Вроде бы пока это все получается. Теперь дальше, значит, пишет Иоанн. Тут первый вопрос. Почему Иоанн избран как посредник в общении между Иисусом и небесными ангелами? Разве Бог Отец и Бог Сын не может обратиться к ангелам напрямую через Святого Духа? Ну, ладно, допустим, на минутку, что да, так Бог решил. Бог решил, чтобы писал это Иоанн. Теперь смотрите, что дальше. Ангелу Эфесской церкви напиши. Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Да, это вот фрагмент того видения, которое мы видим. Теперь внимание. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое. Вопрос. Вот ты в данном контексте, или твой, твое, это относится к кому или к чему? Дела твои, труд твой, терпение твое. Если понимать напрямую, то это относится к ангелу. Тогда получается та дистанция, о которой говорите вы, Виталий. Но тогда дела твои, труд твой, терпение твое, это про ангела. Хорошо, давайте на минутку это допустим. Потому что иначе мы должны сказать, что он обращается к церкви. И тогда никакой дистанции нет. Кстати, я стою как раз на той позиции, что дистанции-то нет. Что Христос в этот момент обращается именно к церкви. Но давайте допустим, что к ангелу. Значит, дела ангела, труд ангела, терпение ангела. Дальше. И то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы. Кто испытал? Ангел? Да нет, церковь, конечно. Если ангел, то тут тоже получается не совсем так, как в этой трактовке. Ангел тогда взаимодействует с людьми. Тогда вот эта вот дистанция, она тоже уходит. Потому что тогда взаимодействие между ангелом и людьми. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты, теперь внимание, оставил первую любовь свою. Это что, ангел оставил первую любовь свою? Ну, конечно, нет. Это церковь. Итак, вспомни, откуда ты не спал. Каких ангелов вы знаете, которые не спали, которые пали вниз? Это уже не ангелы, это уже бесы, это уже демоны. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Это призыв к ангелу покаяться. «Ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу». Вот это уже перестает соответствовать тому, что мы знаем об ангелах из других мест Священного Писания. Это перестает соответствовать тому, что мы знаем об ангелах как чистых, как безгрешных, как святых. Да, потому что есть ангелы, которые пали и стали бесами, а есть ангелы, которые продолжают служить Богу. Вот, собственно, об этом и речь. И когда мы... И это, между прочим, вот эта церковь и церковь в Сардисе, это вообще лучшие варианты, да? Когда мы с вами будем... Простите, из церкви Филадельфии. Когда мы с вами будем читать, ну, например, про последнюю церковь, это будет совсем грустно. Лаодикийская церковь. Вот попробуйте применить это все к ангелу. Ты не холоден, не горячий и так далее. Это уже точно не ангел. Вот это называется чтение Писания в контексте. Мы можем сказать, что да, это к небесному ангелу. Но тогда мы начинаем это применять. То есть давайте вот выстроим некую гипотезу. Давайте сделаем некое предположение. А дальше мы проверяем это предположение. Ну, что называется, подставляя ее. Как вот пазлку мы собираем. А давайте мы попробуем подставить вот эту частичку пазлки сюда. А получится ли? И вначале может показаться, что получилось. Вот. И потом смотришь. Не, не получается. Вот здесь то же самое. И есть еще одна вещь, Виталий, очень важная. Да, между Богом и человеком есть огромная дистанция. Это действительно так. Человек грешен, Бог праведен. Но, и это важно, Бог эту дистанцию перешел в Иисусе Христе. Бог стал человеком. Иисус пришел на эту землю для того, чтобы жить, для того, чтобы служить, для того, чтобы умереть, для того, чтобы воскреснуть, для того, чтобы, дальше еще один переход дистанции, призвать нас к себе. То есть дистанция существует, но ее можно перейти, и инициатива в переходе этой дистанции, конечно же, принадлежит Богу. Потому что человек никак эту дистанцию перейти не мог. Если мы выстраиваем такое богословие, в котором просто есть дистанция, и мы где-то тут, а он где-то там, ну, это не соответствует очень многому из того, что говорится в Священном Писании. Да, конечно, Табор уходит в небо. Конечно, Альфия пишет, конечно, Сергей пишет название фильма. Кстати, интереснейшее христианское служение сейчас во многих странах происходит среди людей из цыган. Вот, и в России, и за ее пределами. Три месяца назад мне довелось быть свидетелем как раз такого служения в Сербии. Там огромное количество людей из нации Румана и, собственно, Румана. И, собственно говоря, там очень интересные вещи происходят. Это непростое служение. Тут свои культурные особенности, свои трудности. Ну, так, а у кого культурных особенностей и трудностей-то нет? Лариса нас приветствует. «Добрый день», пишет она. «Пусть Слово Божие и молитва сопровождает все наши планы, замыслы, дела». Я бы даже сказал, хотел бы, чтобы не просто сопровождало, а шло впереди, чтобы молитва была и Слово Божие было впереди наших дел. Дальше мы уже действуем, конечно. Наталья пишет: «Всем доброго и благословенного дня, сил и здоровья и мудрости творить волю Бога. Тем живем». Но, как вы правильно отметили, это возможно только тогда, когда есть эта самая Божья мудрость. Фаина пишет: «Доброе утро, дорогие! Благословен Господь всякий день насыщающий нас благами». Псалом 67, стих 20. Да, знаете что? Вот мы с вами тут сейчас подойдем к удивительной истории – потому что сцена действия книги Откровения Иоанна Богослова в 4 главе перемещается в небеса. И от земных... То есть, понимаете, мы тут с вами говорили про николаитов, мы с вами говорили про мирские нападения, мирские атаки. И вот до конца 3 главы это все звучит. А с начала 4 главы все преображается. Совершенно другая картина вокруг. Людмила пишет: «Мир вам, дорогие друзья, ведение и мудрости от Господа на новую неделю». Да, так вот, я себе представляю так, как будто ты выезжаешь из какого-то туннеля. Ты был в этом туннеле, в темном. Ты был в этом долго. Знаете, когда едешь на поезде и проезжаешь через длинный туннель. Есть некоторые такие. И пока ты в этом туннеле, у тебя глаза привыкают видеть в этом туннеле. Да, смотреть, видеть. А ты выезжаешь, и солнечный свет. И яркий солнечный свет. И все преображается. И ты в какой-то момент закрываешь глаза, потому что... Ну, потому что ты не можешь. Оно тебя все вслепит. И вот то же самое и здесь. Во второй и третьей главах мы с вами говорили о земном. И нелегко это было. Да, это церковь, которая проходит через испытания. Это церковь, которая, ну, далеко не всегда эти испытания выдерживает. Давайте проговорим это. Мы с вами об этом говорили уже. Вот. А дальше четвертая глава. Это видение Христа прославленного. Это 24 старца. Это 4 животных. Это совершенно другая атмосфера. И тут хочется закрыть глаза. И вначале эти глаза закрываешь. Но потом открываешь их и видишь, и смотришь, что Господь тебе показывает. Показывает. Будем молиться и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог мой, снова склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас и сейчас, и в это время. Ты ведешь нас и благословляешь, Боже. Благослови нас видеть и слышать Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1248-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами остановились на 3 главе, 20 стихе книги «Откровения Иоанна Богослова». Мы сегодня вернемся к этому стиху, но сначала давайте поднимемся немножко выше и перечитаем 19 стих. Обращаясь к Лаодикийской церкви, Иисус Христос говорит, что даже здесь, даже в этой ситуации, даже в этой церкви людям еще не поздно покаяться. Очевидно, и в этой церкви были еще те, кто мог обратиться ко Христу. Христос говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Да, у этой церкви была еще возможность обратиться к Богу. Будь ревностен, то есть будь по-настоящему горяч в своих отношениях со Христом. Но эти люди были теплыми. И я полагаю, что начиная с 20 стиха перед нами некий такой переход. С одной стороны, это заключительные слова к Лаодикийской церкви. С другой же стороны, это приглашение, которое исходит от Иисуса Христа и обращено ко всем временам, ко всем народам и ко всем церквам. 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Это картина Иисуса Христа, стоящего у двери сердца грешного человека. Это славная, великая картина. Христос стоит у двери. Был такой английский художник Уильям Холман Хант. На своей картине «Свет миру» он изобразил Христа, стоящего у двери. И когда его друзья и коллеги, другие художники, обсуждали эту картину, один из них указал автору, что тот забыл очень важную деталь. Он не изобразил ручку на двери. На это художник ответил: «Эта дверь представляет собой сердце человека, и ручка находится внутри». Вот именно такая картина здесь и есть. Христос стоит у двери и стучит. Он не будет выламывать дверь. Да, Христос готов сотрясти все на свете, преодолеть все препятствия, чтобы подойти к двери вашего сердца. Однако Он не будет вламываться. Христос стоит и стучит. И открыть дверь и впустить Христа зависит от вас. Это ваше решение. Христос говорит: «К тому войду и буду вечерять с Ним, и Он со мной». И это значит не просто совместная трапеза, это значит не просто совместный ужин, это значит общение. Это значит совместно вкушать Божью пищу, Божье Слово. Это значит лучше познать Иисуса Христа. Таким образом, 20 стих – это и призыв к Лаодикийской церкви: «Открой дверь, покайся предо мной». И это призыв к каждому человеку. Это слово, которое обращено ко всем. Читаем теперь 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Снова я хочу обратить ваше внимание, что всякий раз, говоря о своих отношениях с отцом, Христос говорит: «Отец мой», например, «Восхожу к Отцу моему». Ну а в контексте книги Откровения Иоанна Богослова он готовит нас к следующему этапу. Он говорит, что восседает на престоле Отца по правую руку. Вот это и есть картина, которую мы увидим дальше. Ну и еще одно замечание по этому поводу. Побеждающему он даст власть восседать на престоле Отца. Один мой знакомый пастор рассказывал, как его маленькая дочь когда-то сказала, что очень хочет посидеть на престоле Бога. И пастор этот стал ей терпеливо объяснять, что это невозможно, это недопустимо, и Божий престол для нее недоступен, потому что Бог свят, а мы грешны. Однако вечером того же дня пастор читал вот этот фрагмент из Откровения Иоанна Богослова, 3 глава, 21 стих. Это место, которое он много раз читал и раньше, но он никогда не замечал обещания, данного здесь. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». И знаете что? Пастор подошел к дочери и извинился перед нею, попросил у нее прощения. «Да, дочка», — сказал он, «ты будешь восседать на престоле Отца, потому что Христос дает такую возможность, потому что ты становишься побеждающей в Иисусе Христе». А теперь давайте пойдем дальше и прочитаем 22 стих. Вот это особое слово от Иисуса Христа, обращенное и к церкви в Лаодикии, и также ко всем церквям. Чтобы услышать это слово, нужны уши, открытые Христом и открытые для Христа. Вот именно поэтому нам с вами сегодня так важно прислушиваться к Божьему Слову и к действию Божьего Духа, чтобы Сам Дух Святой учил нас. Он хочет, чтобы имеющий уши действительно услышал то, что Он нам говорит. И только Дух Божий может нам все это открыть. 22 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Господь обращается к церквам того времени. Господь обращается также и к нам с вами сегодня. И вот таким образом мы с вами подошли к завершению писем семи церквам. И вот это то, что есть, то есть настоящее с точки зрения апостола Иоанна. И это очень важные послания. Именно поэтому я уделил столько времени семи церквам. Все это относится, конечно, к тем церквам, к тому контексту, но также и к нашему времени. Потому что если мы члены его церкви, то мы также и члены его тела. И мы часть великого сообщества, которое началось со дня Пятидесятницы. Сообщество миллионов людей, доверившихся Господу Иисусу Христу как своему Спасителю. Мы с вами видели также соотношение между этими семью церквами и совершенно конкретными периодами, совершенно конкретными временами в истории церкви в целом. По большей части то, что говорится здесь, уже исполнилось. Мы с вами живем во времена последних двух церквей. И видимая церковь сегодня делится на две группы. С одной стороны, церковь, которая все дальше уходит в отступничество. Это организация. И с другой стороны, церковь, которая остается верной Божьему Слову, Филадельфийская церковь. Именно она будет восхищена Богом. Ну а другая часть, даже при всей ее мощнейшей организации, со всеми ее конфессиями и деноминациями, которые называют себя христианскими, вся эта организованная церковь давно уже отошла от Божьего Слова и от личности Иисуса Христа. Такое разделение есть сегодня в церкви. Одна церковь будет взята в небеса, другая будет проходить через великую скорбь. Однако я также должен сказать, что каждое из этих посланий семи церквам имеет применение и для нас сегодня. И знаете, я ведь уже неоднократно проповедовал по этим посланиям. Однако на этот раз я получил особое удовольствие, читая их вместе с вами. Причина заключается вот в чем. С того времени, как я в предыдущий раз проповедовал по этим посланиям, мне довелось неоднократно побывать в Турции. И конкретно мне довелось побывать в библейских местах и увидеть развалины этих городов и этих церквей. И каждый раз, когда мы с вами подходим к следующей из семи церквей, я могу увидеть мысленным взором вот эти развалины. И я понимаю, что Господь говорит применительно к местной ситуации. Да, Он обращается к людям в их непосредственном контексте, их непосредственном окружении. Но в то же время Он смотрит вперед на конкретные периоды жизни церкви, которые в целом составляют историю церкви на земле. И также в каждой из этих церквей, как мы с вами уже отмечали, есть слово для вас и для меня. Вот, например, Эфесская церковь. Она получила предупреждение, и предупреждение это относится и к нам тоже. Это предупреждение о том, насколько опасно уйти от своей первой любви, от личных отношений с Господом Иисусом Христом. Подлинное испытание для любого верующего, особенно для тех, кто стремится служить Иисусу Христу, не в том, насколько вы освоили какой-то ваш личный метод или личный прием или личную систему, и даже не в том, сколь велика ваша личная духовность. Да, сегодня все это активно подчеркивают. Однако есть лишь один вопрос. Любите ли вы Иисуса Христа? Если вы его любите, то у вас будут и должные отношения с Ним. Ну а с другой стороны, если вы начнете отходить от личности Иисуса Христа, то в конечном счете вы станете теплыми. Отступническая церковь была виновна именно в этом, в том, что она стала теплой, отойдя от Христа. Ну да, им казалось, что у них все не так уж плохо. На самом же деле это худшее состояние, в котором может оказаться церковь или любой конкретный христианин. Некий известный проповедник часто повторял, что всего лишь один теплый христианин наносит больше вреда Божьему делу, чем один убежденный атеист. И я с этими словами и с этой оценкой совершенно согласен. Теплая церковь сегодня позорит Христа.
И, как я уже сказал, каждый из писем семи церквам имеет применение сегодня для нас. Ну вот церковь в Смирне. Иисус говорил им, чтобы они не боялись страдания. А мы сегодня зачастую боимся. Мы не хотим платить цену за то, что следуем за Христом. Но ведь это именно Он так все устроил. Это Его способ действия. Ну и дальше мы с вами говорили о Пергамской церкви. Тут, пожалуй, уместно перечитать вторую главу книги Откровения Иоанна Богослова, 14 стих. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаамова, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». То есть опасность здесь – это лжеучение. К сожалению, опасность лжеучения существует и сегодня. Лжеучение – вот что разъедало Пергамскую церковь. И дальше церковь в Фиатире. И давайте тоже прочитаем, но на сей раз уже 20 стих 2 главы. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». И это о проблеме безнравственности, одной из серьезнейших проблем современной церкви. Когда люди считают, что могут принять Иисуса Христа, а потом жить, как им заблагорассудится, и все им сойдет с рук. Нет, друзья мои, не сойдет, если вы Божие дитя. И я вас смогу в этом уверить. Ну и дальше мы читаем о церкви в Сардисе, о протестантской церкви, и ей грозит опасность духовной мертвенности. Эти люди выглядят так, как будто они живы. На самом же деле они мертвы. Ну а какая ваша поместная церковь? Она жива, и вы сами тоже живы? Или вы мертвец в мертвой церкви? Таких, к сожалению, сегодня немало. И при этом они продолжают говорить о том, как держаться здравого учения. Одна из проблем современного протестантизма – это проблема мертвенности. И вообще говоря, это худшее, что я могу себе представить. Дальше Филадельфийская церковь. И эти люди не были в какой-то особой опасности. Господь эту церковь ни словом не осуждает и не упрекает. У него нет к ней никаких укоров. Однако он призывает этих людей держаться того, что они имеют. Они сохранили его слово. И нам сегодня также надо бережно к этому слову относиться. Я вспоминаю тех людей, с которыми в разное время мне довелось служить вместе или встречаться в служении. Многие из них куда более одаренные, чем я. Это были люди, которые стояли за Божье Слово куда лучше и красноречивее и убедительнее, чем я. Однако потом они отошли от веры. Меня это изумляет, но это так. Вот такая опасность существовала в Филадельфийской церкви. И такая опасность существует в церкви сегодня. Но я полагаю, что ничто из этого не должно нас удивлять, потому что такова история церкви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А мы переходим к 4 главе книги Откровения Иоанна Богослова. И мы, естественно, задаем вопрос. А что же случилось с церковью? Начиная с 4 главы, мы ее больше не видим. Нет больше упоминаний церкви до того момента, когда мы подойдем уже к приглашению в конце книги Откровения. До этого момента о церкви говорилось снова и снова. 19 раз за 3 главы. Но тут вдруг полное молчание. Почему? Да потому что церковь была взята, вознесена, восхищена, чтобы встретиться со Христом. Церковь взята в небеса. Вот что с ней случилось. Ну а то, что в филадельфийский период стало уже не церковью, а организацией, будет проходить через великую скорбь. И в конце концов мы услышим, как ее, эту организацию, назовут блудницей. Вот это действительно страшно. Это, пожалуй, одна из самых страшных картин, которые мы находим в Библии. Это Откровение, 17 глава. А впрочем, да, мы с вами еще увидим церковь. Но тогда она уже не будет церковью. Это будет невеста, украшенная для жениха своего. И вот таким образом мы с вами подошли к заключительному разделу книги Откровения Иоанна Богослова. Вы помните, что разбивка этой книги на разделы была дана апостолу Иоанну совершенно конкретно. И он нам эту разбивку передает. Напиши, что ты видел, и что есть, то есть сейчас, и что будет после сего. По-гречески «после сего» звучит как «метатаута», то есть после вот этих событий. И вот мы с вами переходим к 4 главе, и она начинается как раз фразой «после сего». «Метатаута». 4 глава, 1 стих. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал». И вот здесь упомянут этот голос, который подобен звуку трубы. И он призывает церковь в небеса. Чей же это голос? Голос Христа, конечно. И все это будет после сего. После чего же? Да после церкви. После того, как церковь завершит свой земной путь. И мы с вами подходим к событиям, которые будут уже после церкви. И я хочу обратить ваше внимание на несколько поразительных деталей, которые показывают, что начиная с 4 главы мы попадаем в совершенно новую эпоху. Вся окружающая среда, все условия радикально меняются. Мы с вами приступаем к заключительному крупному разделу книги Откровения Иоанна Богослова. Ну а церковь уже не в мире. До этого момента о церкви говорилось 19 раз. Более того, вторая и третья главы были полностью посвящены как раз церкви в мире. Ну а начиная с 4 главы и до конца книги Откровения Иоанна Богослова, церковь ни разу не упомянута в связи с миром. Последнее и единственное упоминание – это 22 глава, 16 стих. Но помните, Христос говорил, и записано это в Иоанна 17, 16, о своих учениках, что они не от мира, как и я не от мира. И он также говорил, «Я приду и призову вас к себе, чтобы там, где я, и вы были также». И вот, начиная с 4 главы, место действия перемещается в небеса и уже обратно не возвращается. Церковь находится в своем новом доме, в небесах. Как же она туда попала? Это хороший вопрос. И отвечает на него апостол Павел. Церковь восхищена в небеса, чтобы встретиться там с Господом. Если хотите, механика всего этого описана в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 51 и 52 стихи. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». И также давайте прочитаем первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга сими словами. Помните, мы с вами говорили о том, что Откровение Иоанна Богослова – это книга утешения. И вот взятие или восхищение церкви – это великое действие Божие, в котором мы также находим утешение. Именно вера помогает нам не сбиться с курса, не упустить из виду конечную цель церкви. Мы отправимся навстречу Господу в воздухе. Божьи святые входят через открытую дверь в небеса. Церковь будет со Христом. А Христос в небесах сам направляет великие события периода Великой Скорби, о которых будет написано, начиная с 6 главы. Дальше еще один поразительный факт. Церковь – это ведь вовсе не имя, а определение тех людей, которые доверились Иисусу Христу. Об этом тоже надо помнить. Это тоже надо учитывать, чтобы не путаться. Понимаете, церковь – это экклесия. Слово «калео» по-гречески значит «я зову». А предлог, или в данном случае приставка «эк» переводится как «из». То есть церковь – это группа людей, которые призваны, вызваны из мира. И когда церковь достигнет своего конечного пункта, то получится, что она уже прибыла. И вот по этой причине она теряет то имя, под которым она известна в мире – группа призванных. И мы это с вами еще увидим. Мы увидим, что 24 старца представляют церковь в небесах. И мы также увидим церковь в небесах как невесту, которая приходит в свой новый дом, новый Иерусалим. Ну а в то же время отступническая организация, использующая церковную терминологию, остается в мире. И она тоже больше не называется церковью. Она называется великой блудницей. И вот это ужасно. Это действительно страшно. Доктор Джордж Гилл говорил когда-то своим студентам: «Представляете, после восхищения церкви будут общины, которые соберутся буквально в следующее воскресенье и увидят, что все они на месте. Потому что это Лаодикийская церковь». Следующий поразительный факт, который я хотел отметить, это суды, описанные начиная с 7 главы. Они уж никак не соответствуют Божьим обещаниям благодати, данным церкви. Если бы церковь оставалась в это время в мире, то Божья благодать оказалась бы бездейственной. Понимаете, ведь нам обещано избавление от суда. Ну и, наконец, последнее, что я хотел сказать в качестве предисловия вот к этой новой части, новому разделу книги Откровения Иоанна Богослова. Переходить от 3 главы к 4, не распознав вот этот водораздел, значит игнорировать наиболее естественное разделение в книге Откровения Иоанна Богослова, которое дано нам самим автором. То, что ты видел, то, что есть, и то, что еще будет после этого. И вот мы с вами вошли в последний раздел со всеми его судами и гневом. И важно помнить, что в центре этого раздела, в центре всех этих событий стоит Иисус Христос. Именно Он ведет эти события к заранее предопределенному, известному завершению. Перед престолом Агнец. Он Агнец, потому что Он умер за грехи мира. Именно Он будет судить. Вот давайте теперь прочитаем первый стих целиком, от начала до конца. И я хочу, чтобы вы внимательно послушали и услышали как раз начало и конец. Итак, «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Апостол Иоанн повторяет фразу «после сего», или по-гречески «мета таута», дважды, и в начале стиха, и в конце стиха. Иоанн повторяет эту фразу, чтобы мы ее услышали, чтобы заметили, чтобы ни у кого уже не оставалось вопросов. И теперь мы с вами переместимся вместе с церковью в небеса. Мы увидим Божий престол. Перед нами предстанут 24 старца и 4 животных. И все это будет уже в 4 главе. Однако подробнее об этом поговорим уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.